Радио «Вера» представляет. Материнский капитал Софии Бакалеевой.
Здравствуйте. Это программа «Материнский капитал». Программа о самом драгоценном, о семье и детях. У нас в гостях Павел Александрович Парфентьев, генеральный директор аналитического центра «Семейная политика РФ». Здравствуйте, Павел Александрович.
Здравствуйте.
Я знаю, что есть такая форма образования, как семейная. То есть ребенок не ходит в школу, как бы странным и необычным это ни показалось, а учится дома.
Да, конечно, такая форма есть и успешно используется многими.
А кто его учителя в таком случае?
Возможно, разные ситуации, да. Вообще образование ребенка в этом случае организует семья, и большую часть образования, большей части случаев образования, собственно, и осуществляют сами родители. В некоторых случаях некоторые семьи прибегают к помощи репетиторов, каких-то сторонних педагогов, друзей семьи, но это совсем не обязательно и очень часто...
Но это же родители должны быть семи пядей во лбу буквально.
Это такая расхожая ошибка. На самом деле дело в том, что при семейном образовании родитель вовсе не выполняет функции педагога-предметника в школе, который в школе выполняет педагог-предметник. Родитель и педагог-предметник – это совершенно разные подходы к обучению. Вообще семейное образование и школьное образование – это два разных мира, два разных метода, два разных способа осуществлять образование ребенка. А дело в том, что при семейном образовании ребенок ориентируется на овладение инструментами учебы, и когда он ими овладевает, он осуществляет дальше самообразование, которое родители направляют и регулируют, да, следят за его успехами, направляют и помогают ему разрешить сложные ситуации, найти ответы на сложные вопросы. И функция родителя именно как учителя вот в строгом смысле слова, в привычном школьном смысле слова, она существует, ну, или первую там полтора-два года, пока ребенок в начальной школе входит в процесс домашнего обучения, или тоже при переходе, если ребенок из школы переходит на семейное образование уже там в пятом-седьмом классе.
А конечно, такое тоже возможно, да?
Возможно и широко достаточно существует. Но в этом случае, конечно, тоже есть такой вот входной период, когда для ребенка нужно осуществить вход. К сожалению, современная школа приучает ребенка очень часто к пассивности в обучении, и ребенок в пятом-седьмом классе его забирают из школы, он не знает, как
работать. Он не умеет учиться.
Он не умеет учиться, и приходится ему прививать некоторые навыки, которые по-хорошему-то должны были бы быть привиты еще в первых классах школы, но, к сожалению, их не привили ребенку. И здесь, конечно, родителям приходится побольше потрудиться на первом этапе. А потом родитель выполняет, я говорю обычно, когда с педагогами в школах, чтобы им было понятно, я говорю, что он выполняет функцию такого своеобразного семейного завуча. То есть это педагог-организатор или заведующий учебной частью, который выстраивает траекторию обучения для ребенка. Он помогает ребенку решить сложные вопросы, знает, где найти те ресурсы, которые ребенку могут понадобиться, чтобы справиться со сложностями, но он не выполняет функцию, вот знаете, пережевывания и вкладывания знаний по каждому предмету в голову самого ребенка. Другое дело, что домашнее обучение, семейное обучение, конечно, требует от родителя, ну, какого-то уровня общего образования собственного, и многие из нас его недополучили, многие из нас сами не имеют некоторых тех навыков, тех способов работы, например, мышления, умения правильно читать даже, да, и, смотря в книгу, не видеть фигу, если использовать русскую пословицу, которые мы хотим нашим детям передать. И, конечно, тогда родителю приходится в ходе обучения ребенка вместе с ребенком, может быть, какие-то пробелы в своем общем обучении, в своем общем образовании восполнять, но, на мой взгляд, это большой плюс.
То есть можно все равно, зная про себя, допустим, такие особенности, что, ну вот моего, может, образования не хватит, все равно в этот путь вставать, не бояться этого?
Конечно. Во-первых, мы всегда учимся всю свою жизнь. Угу. И более того, семейное образование, оно получится у семьи только тогда, когда ребенок в родителях видит, что они для него пример тоже, они тоже учатся. Если ребенок видит, что родители вот всегда шаг за шагом что-то обязательно, чему-то учатся, обязательно совершенствуются, то тогда и ребенок будет включаться в эту деятельность естественным образом. Если ребенок видит, что родители там только сидят за телевизором вечерами и никогда не бывают ни с книжкой, ни с учебой, конечно, он не будет учиться, это понятно. И здесь вот вопрос в том, готовы ли мы тоже развиваться, готовы ли в некоторых вопросах учиться вместе со своим ребенком. Если мы готовы, и если для нас и образование нашего ребенка, и его будущее, и наша семейная жизнь — это достаточно важные ценности, чтобы мы были готовы все-таки какие-то усилия предложить, пожертвовать своим временем, своими какими-то, может быть, развлечениями для того, чтобы получить что-то более важное вместо этого, тогда это наш путь, и можно использовать его.
Но кто-то из родителей должен полностью посвятить себя этому?
Вы знаете, оптимальная ситуация, когда это первый год, первые полтора года, по крайней мере, ввода ребенка вот в систему домашнего обучения, чтобы один из родителей имел возможность, иногда это бывает бабушка или дедушка, да, с ребенком находиться постоянно. Ну, по крайней мере, это точно касается вот первого-второго класса начальной школы. Но мы имеем и примеры, когда родители успешно сочетают и работу, да, оба родителя работают, успешно сочетают это с семейным образованием. Почему? Потому что да, нужно на первых этапах, первый и второй класс, особенно начального образования, нужно первые эти годы ребенка вести. Это безусловно. Но дело в том, что программа начальной школы, она на самом деле настолько растянута у нас сейчас в школах, для того, чтобы ее преподать ребенку, вовсе нет необходимости 6 дней в неделю с ним сидеть по те 4 урока, которые он сидел бы в школе. Если ты индивидуально со своим ребенком занимаешься, концентрированно, вот наш опыт показывает, что 1-2, ну максимум 3 часов в неделю интенсивных занятий с первоклассником за глаза хватает для того, чтобы освоить программу начальной школы, еще убежать вперед. И тоже касается второго класса. То есть ситуация, когда родитель после учебы, после работы, придя домой, занимается со своим ребенком в некоторые дни в неделю, она совершенно нормальна. То есть люди справляются. Это, конечно, бывает, может быть, непросто сочетать с другими домашними обязанностями. Но люди, которые шли на эти шаги, они не жаловались, потом говорили, что они довольны сделанным выбором.
А у вас тоже есть такой опыт?
Ну, я консультирую семьи вот по разным вопросам, связанным с семейным образованием, уже не первый год, со всей России, и по правовым вопросам, и по содержательным вопросам. И поэтому у меня есть такой вот обобщенный опыт семей из разных мест нашей страны. И, ну, очень редко кто, то есть люди, которые уходят потом обратно в школу, это, как правило, люди, которые в семейном образовании сами оказались случайно и думали, что это такая панацея, что можно ничего не делать, и все равно ребенок будет учиться. Так, конечно, не бывает. Но, с другой стороны, нужно тратить время, конечно. Это ваш ребенок, нужно на него потратить время, это же его будущее. Но, с другой стороны, вот тоже иллюзия, что родители многие думают, что они ребенка в школу сдадут, отдадут, и ребенок будет сам учиться без них. Все равно, вот все родители, которые интересуются образованием своих детей, они всегда знают, что приходится тратить время и восполнять то, что в школе дано плохо или недополучено. Все равно, то есть то же самое время можно просто посвятить обучению своего ребенка, а не переучиванию его.
Но школа ведь это не просто сумма знаний, да, это еще общение, это еще какие-то общие радости, беды, переменки. Как быть с этим дома?
Да, это то, что называется распространенный такой вопрос о социализации.
Да, не обделены ли детки на домашнем образовании вот этой самой социализацией?
Ну, сразу отвечу, что нет. Опять исследования показывают, что даже в личностном отношении при семейном обучении дети оказываются более зрелыми, чем их сверстники-школьники, и это легко объяснить. Дело в том, что такое социализация, к чему мы готовим ребенка? Мы готовим ребенка к жизни в обществе, поэтому социум, социализация. Но что такое социализация в школе – это нахождение в искусственно созданном, однородном, одновозрастном коллективе, где есть вот сверстники и учитель. И, в принципе, если посмотреть на будущую жизнь в обществе, никогда человек не оказывается в таких условиях. Всегда мы живем, у нас много разных социальных связей, люди с разным уровнем образования, всегда разный возраст, разные как бы сложности возникают в общении с ними. В этом смысле школа, она готовит на самом деле ребенка не к жизни вот в том обществе, в котором он будет жить, а в жизни в каком-то искусстве. Обществе, которого не существует. И опыт показывает, что семьи, которые учат детей дома, они, конечно, не являются обычно социально замкнутыми, они вовсе не живут там в четырех стенах, затворившись. У них активная социальная жизнь, есть и клубные какие-то пространства, где встречаются эти семьи, есть друзья семьи, у семей верующих есть религиозная жизнь, жизнь в общине, в приходе, у семей неверующих часто бывают какие-то клубы, кружки по интересам и так далее. И опыт показывает, что у ребенка есть обширный круг тогда социальных связей с разными совершенно направленностями, возрастом тех, с кем он общается. Возникают все те же самые сложности в общении, которые могут возникнуть. То есть процесс социализации для нормального общества, для подготовки к жизни в нормальном обществе, в котором ему дальше жить, как раз происходит. А меньшее количество социальных контактов успешно вполне возмещается их большим качеством.
То есть надо этот момент все-таки продумать, да? Для людей, которые решаются на такой шаг, подумать, есть ли эти самые контакты у ребенка.
Да, и подумать.
Это же необходимо все-таки.
Подумать, и более того, семьи сейчас...
Может быть, создать даже какой-то
круг общения. Да, совершенно верно. Сейчас вот многие семьи в разных городах, в разных регионах, занимающиеся семейным образованием, объединяются и создают и клубы, и какие-то общественные организации. Объединившись, легче и представлять свои интересы в отношениях с властями и отстаивать свои права, когда это необходимо. И с другой стороны, это создает дополнительные ресурсы, да, для нашего обучения. То есть в клубе, в каком-то общении можно и общие учебные проекты осуществлять, когда несколько детей занимаются каким-то учебным проектом, и какие-то общие творческие проекты, может быть, вместе сходить куда-то. И происходит тоже то самое общение. И всегда есть, конечно, у родителей, которые учат детей дома, возможность, чтобы их ребенок посещал различные кружки, секции, где он тоже встречается, общается со сверстниками. Очень позитивный момент то, что у такого ребенка много кругов общения со сверстниками, а не один круг только в классе, который создается в школе. И в результате создается нормальная ситуация для ребенка, для его развития. Это ученые говорят, нормальная ситуация, чтобы он ориентировался больше на значимых взрослых, чем на сверстников. Когда происходит избыточное давление со стороны сверстников и избыточная ориентация на сверстников, это очень сильно плохо влияет на развитие и на обучаемость ребенка. И это та проблема, с которой очень часто мы сталкиваемся в школьном обучении. При семейном образовании родитель, значимые взрослые, семья остаются для ребенка все-таки главным таким центром, главным полюсом, как ученые говорят, референтной точкой его социального мира, да, его общения. И вот эти нормальные условия для развития ребенка сохраняются в полной мере.
Я боюсь, что при всех плюсах, которые вы перечислили, многих родителей может пугать необходимость хорошей, правильной организации. Самоорганизация, организация ребенка, организация времени и пространства. Есть ли какие-то секреты, как это сделать хорошо?
Прежде всего, нужно понимать, семейное образование очень в высокой степени, как говорят сейчас педагоги, индивидуализировано. То есть оно строится с учетом, во-первых, жизни конкретной семьи, ее семейного уклада, семейных ценностей, да, так как выстроен образ жизни семьи. Во-вторых, потребности и особенности конкретного ребенка, его личности, как он лучше развивается, как он лучше учится, в каких условиях. И, в принципе, каждый раз, выстраивая среду домашнего обучения, среду семейного образования, мы выстраиваем ее все равно по-новому для каждого конкретного ребенка и для каждой конкретной семьи. И есть какие-то общие принципы, с ними иногда, вот мы проводим иногда, бывают семинары, вот, некоторые специалисты в области семейного образования, я иногда такие семинары провожу, Наталья Александровна Геда из Петербурга. Прежде всего, что бы я посоветовал вот всем родителям? Есть очень хорошая статья, написанная еще в прошлом столетии, современница, это английская писательница христианская, современница Агаты Кристи, Дороти Сейерс. Называется она «Утраченные инструменты учебы». В ней она описывает как раз базовые три этапа развития ребенка. Они примерно соответствуют нашей начальной, основной и вот старшей школе, где говорится о том, вот какие особенности восприятия, какие особенности обучения у ребенка в этот период соответствующе развиваются, как лучше преподавать ребенку, как лучше его учить в этот период. И вот эта схема, она для родителей, на мой взгляд, я сторонник этого так называемого неоклассического подхода, который представлен в работе Дороти Сейерс, она позволяет выстроить наиболее адаптированную к развитию реальному ребенка, к тому, как происходят все эти процессы его взросления, в том числе интеллектуального, образовательную среду. Это первое. Второе, ну, очень просто. Чего сейчас не хватает больше всего в школе? У нас, к сожалению, есть... Ну, три, наверное, вещи, да, которых не хватает в школе. Во-первых, все-таки, когда мы изучаем реальный мир, нужен опыт человеку. И в домашних условиях в чем-то сложнее, а в чем-то проще. Например, ту же самую физику, ту же самую химию изучать на примере каких-то простых экспериментов и опытов, особенно в начальных классах, потому что ребенок уже с начального этапа своего развития получил представление об окружающем мире. Второе. И это колоссальный недостаток современного образования. Сейчас люди в буквальном смысле слова не умеют читать. Они открывают книгу, читают текст и видят там то, что они думают, а не то, что там написано. Домашнее обучение, оно помнит о том, что текст – это один из самых главных инструментов обучения, и ребенок должен с самого вот начала своего образования учиться читать, понимать, воспроизводить, и уже потом на этом основании строить какие-то мнения и суждения. И третье, очень существенная составляющая именно в академической части обучения, является изучение логического мышления, да, то есть тоже это очень большая проблема сейчас, особенно вот в интернете, когда на дискуссии смотришь, видишь, что люди отвечают совсем не на то, что сказали им, и, во-вторых, отвечают совершенно нелогично. Все-таки вот целостность нашего познания, она задается определенными принципами правильного мышления, и их тоже ребенку надо с детства прививать. А все эти академические вещи, они ложатся на определенную, соответствующую взглядам семьи, нравственную основу. Если это христианская семья, естественно, что это будут христианские нравственные ценности, и естественно, что, познавая мир, тогда родители скажут ребенку: знаешь, этот мир – Божье творение, и поэтому мы, познавая этот мир, стараемся узнать больше о Боге и о том, для чего Он предназначил и нас, и все в этом мире. И тогда у ребенка уже целостный взгляд на вещи образуется, и у него и академическое развитие будет хорошее, и духовное, и нравственное.
Спасибо большое, Павел Александрович. У нас в гостях был Павел Александрович Парфентьев, генеральный директор аналитического центра «Семейная политика РФ», председатель Межрегиональной общественной организации «За права семьи». Всего хорошего, до свидания.
Материнский капитал Софьи Бакалеевой. Подробности на сайте radiovera.ru.